много эмоциональных событий, конечно, мы переживаем. Есть какие-то внутренние события на уровне вот нашей общины, межличностные какие-то переживания. Есть какие-то переживания и события, которые происходят в масштабах всей нашей церкви. И недавно мы наблюдали, перед этим молились, сородневный молитвенный марафон был о генеральной конференции, которая происходила, это в масштабах всемирной нашей церкви. Ну, кто-то может сказать, это очень какое-то далекое событие, и, возможно, оно навряд ли коснется, какие там были результаты, какие решения принимались. Но на самом деле Дух Святой руководит так Всемирной Церковью Божией, чтобы затрагивать все интересы и нужды нашей Всемирной Церкви. Потому что наши братья и сестры есть на различных континентах, разного цвета, национальности, возраста и пола. И Бог старается так повести Церковь, чтобы учесть все духовные и, наверное, социальные потребности нашей Всемирной Церкви, вне зависимости, где бы ни находились наши братья и сестры. Поэтому то, что произошло на генеральной конференции, это ответ на наши молитвы, на наши посты, которые мы совершали в течение 40 дней. И многие, наверное, уже знают результат, чем завершилось, потому что были ссылки, кто-то мог, кто-то получил, кто-то нет. Вот. Ну, для кого-то, может быть, что-то я какую-то новость скажу. Не буду долго говорить вот на эти темы о выборах. Скажу только то, что президентом нашей генеральной конференции Всемирной Церкви руководителем избран Тед Вильсон. Да, вы его знаете, нет, Теда Вильсона? Наверное, да. Он совершал служение руководителя евроазиатского дивизиона. Знаете, вот по-американски там обычно Тед и Вильсон, и отчество там не практикуется, да. Но когда он пожил здесь, в России, ему уже дали отчество, Тед Нилович Вильсон, да, потому что его отец, он тоже совершал служение здесь и у нас в России, и очень большой вклад внес в развитие нашей церкви на территории нашей страны, гражданами которой мы являемся. Генеральная конференция, она, ее подготовка вызвала, ну, много переживаний, может быть, опасений, то, о чем мы молились, и много каких-то вызовов, потому что, когда эта церковь всемирная, она многонациональная, мультикультурная, и существуют различные вызовы так, чтобы сохранить целостность, единство, идентичность и верность той миссии, пророческой миссии, которая предсказана в книге Даниила и Откровения. Мы находимся в этой церкви. И, конечно, мы наблюдаем с какими-то событиями, которые происходят вовне. Я сейчас держу книгу «События последних дней». Знакома такая книга, нет? Да, читали, да? На самом деле она довольно-таки содержательная, увлекательная книга и имеет очень хорошее практическое применение, потому что она обращает нас к библейским пророчествам и к тем событиям, которые будут происходить в события последних дней, последнее время, как вне нашей церкви, так и внутри нашей церкви, с какими вызовами мы можем сталкиваться в последнее время в нашей церкви. Я держу такой вот материал, который был издан, распечатан для того, чтобы вновь обратить внимание всех нас к этой книге, 12 глава из книги, обозначенной «События последних дней». Тема называется «О просевне». Я этот материал оставлю, потому что он был как бы распечатан и обнародован в преддверии генеральной конференции. И были такие особые опасения на предмет целостности, единства нашей Всемирной Церкви и сохранения верности и ее идентичности, как мы говорили. Чтобы нам посмотреть на какие-то вот события, которые нас потрясут, внутри нашей церкви, мне бы хотелось затронуть небольшие такие моменты, фрагменты, которые записаны в книге «Исход» в 17 главе. Там описываются какие-то внутренние вызовы, о которых мы поговорим, которым придется столкнуться и нам с вами, дорогие братья и сестры. Есть, я сейчас вспоминаю такую книгу Морриса Вендена, где-то она в 90-е годы была издана, «От исхода до пришествия». И там глава за главой описывает какие-то особые моменты и параллели между народом Божьим времен исхода и народом Божьим, который также будет готовиться к исходу при втором пришествии, когда мы будем покидать нашу землю. Это тоже будет исход. И вот всего-навсего только одна глава, книга «Исход», 76-я страница Ветхого Завета по синодальному переводу. Если у вас есть Библия на бумажном носителе, можем открыть страницы или у кого-то на электронном носителе. Да? Итак, давайте мы посмотрим сейчас первый стих и увидим, какое радужное настроение было у народа Божьего в тот момент, когда они покинули Египет, где они 400 с лишним лет находились в рабстве, в угнетении. Сейчас они оказались свободными. Но этот исход, он был непростым. Мы вспоминаем эту историю, как Бог сражался за свой народ, как он выводил из Египта, как фараон не хотел отпускать, и какая битва была в виде вот этих вот казней, которые посылал Господь на Египет и на фараона. И вот было преследование, они вступили в воды Черного моря, они расступились. Но когда они видели, вот-вот колесница и войско фараонова их настигает, то в этот момент воды сомкнулись, и они, как мы говорим, палец о палец не ударили в этой битве, все сделал Господь. И эта граница, вот она их разделила. И они поняли, они спасены, они свободны. Было ли в вашей жизни такие, друзья, может быть, не такие драматические события, но когда какие-то обстоятельства жизни вас застегивали, когда вот-вот волны вас поглотят в пучину, на самое дно, но потом все это оказалось в прошлом, и вы смотрели, все это позади, теперь я свободен от всех обстоятельств и оков, может быть, каких-то, которые нам угрожали. Возможно, так же и было. У кого-то, может быть, какие-то есть события индивидуального исхода в вашей жизни из рабства, греха или из каких-то сложных обстоятельств жизни, как Господь лично вас выводил. И вот победные песни Мариаме, она записана в 15 главе, и как она благодарит, и это настроение было всего народа. И вот с таким настроением мы читаем первый стих 17 главы книги «Исход». «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме». Пока здесь поставим точку. Очень хорошее настроение, да? Они свободны, и теперь они могут сами определять свой собственный путь. Вот здесь, если посмотреть на грамматику этого текста, из пустыни они выдвинулись, все как едины, свободное общество сынов Израилевых, в путь свой. Раньше им указывал фараон и говорил, вот так надо, если не выполняете, то удар плеткой или еще что-то, тюрьма или даже смерть. Теперь у них есть свой собственный путь, путь свободы. Но в этом есть еще запятая и говорится «по повелению Господню». Не правда ли, как хорошо строить свой собственный путь в своей жизни так, чтобы он совпадал с волей Божией? Мне бы хотелось сейчас обратиться к молодым людям, которые присутствуют здесь на богослужении. Возможно, вы сейчас переживаете такой возраст, когда вы можете говорить «вот это путь мой», Я уже свободен, я уже взрослый или я уже взрослая. Слава Богу, что Господь вас довел до сего места. Но мне бы хотелось, чтобы вы в своем сердце поставили запятую и продолжили по повелению Господню, чтобы вот эта гармония через запятую, она была в вашем сердце. У вас, на каждого из вас есть хороший план. Создание семьи, получение, ну, я так всегда говорю, одного образования, второго образования, учиться и быть достойным членом общества и членом церкви, заключить завет с Господом. Вот так планирует Бог для каждого сына и каждой дочери своего народа. Не покидайте эту церковь, не покидайте Господа, живите с Ним в своем сердце и будьте в нашей церкви. Но, однако, здесь мы видим вот вся эта атмосфера и в том числе единство семей, единство детей и свободно выражать свое вероисповедание, она столкнулась с неким внутренним вызовом. Мы читаем конец первого стиха. Вот они расположились, и все им было так хорошо, в свободе, небо над головой, солнце радостное, но не было воды пить народу. Это есть необходимая нужда. Но как и нужды, они решаются совершенно различными способами. Вот тогда сработал человеческий фактор, как мы говорим, и второй стих говорит, как разразился вот этот кризис, который возник внутри. Вдруг какое-то сгустились тучи, разразились гром и молнии в этом обществе. Мы проводим как бы ну, такой образ или аллегорию. И второй стих, он уже это внутренний вызов, здесь говорится, «И укорял народ Моисея». И говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. И вот слово за словом перешло вот в такой кризис, который захлестнул все общество Израилево. И Моисей, он не на шутку, тоже как человек Божий, кратчайший человек на земле, он был тогда пастором всего этого общества, может быть, президентом вот этой генеральной конференции того времени, Бог его поставил, вот, и его хотели, говорит он, еще немного, и меня камнями побьют. Вот он уединился с Господом и тесно советовался. Но у Бога был план. Когда наступает какой-то кризис, в том числе и в церкви, мы читаем дух пророчества также, который говорит здесь в последнее время, будет казаться, что церковь как будто она пала по каким-либо направлениям, может быть, вопросы богословия нас раздирают на, может быть, кто-то недоволен администрированием или руководством, и когда вот все это будет происходить, это предсказано. Вот, вот эту выписку я здесь оставлю, вот из 12 главы. Это все говорится напрямую Божьим человеком, пророческим видением, то, что мы будем переживать. Но вопрос, как мы будем выходить из этого кризиса? Вот здесь у них возник ропот и желание сместить Моисея, чтобы что он вообще, куда он ведет, то мы были раньше и с водой, и с хлебом, а теперь ни хлеба и ни воды в этой пустыне. И говорит, ты что, нас на смерть вывел сюда? И Бог открывает Моисею, говорит, у меня есть план даже в этой кризисной ситуации. Я могу извести воду даже из этой безжизненной скалы. И это чудо совершает Моисей. Ропот как бы утих, но вот то последствие недоверия, оно осталось. На этом эпизод, который мы сейчас рассмотрели, 17 главу с 1 стиха по 8, он как бы был нейтрализован этот кризис, да, с Божьим вмешательством. Если в нашей жизни, дорогие друзья, мы окажемся в безводной пустыне, где нет надежды на что-то необходимое, что мы рассчитываем, у Бога есть обязательно план на каждого из нас. Пусть Господь нас проведет в дальнейшем, каждого индивидуально, и всю нашу церковь через все эти пустыни и опыты Бога, что Он для нас приготовил. Итак, эпизод второй, о котором продолжает 17 глава с 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амаликитяне в то время это было такое племя, которое, ну, такая как ОПГ, такая бандитская группировка. Если проходил какой-то караван, они на него нападали, грабили, уничтожали, зверски убивали людей, расправлялись и завладели всем имуществом. Вот. Но когда они увидели, что идет такая огромная процессия народа Божьего, они не решились напасть, потому что знали, что будет достойный отпор. Они напали как? На самых слабых, немощных людей, которые шли в самом конце и отставали от всего этого шествия. «Пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Мы видим, сейчас здесь есть граница между двумя эпизодами. Первое – это с искушением Бога, ропотом на Моисея, ропотом на Бога. И второй эпизод – это сражение и нападение амаликитян. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то причинно-следственная связь между двумя этими событиями? Есть, да. Вот давайте попробуем ее определить или вспомнить. Может быть, когда-то мы изучали, исследовали это. Есть ли какая-то взаимосвязь между тем ропотом, восстанием и нападением неприятеля? Так. Угу. Да, спасибо большое. Да?
Еще Бог показывает, зависит от него, что вы идете, там большое войско, вы не профи, вы не спецназ, простые люди, простые там христиане, тут войско мощное, которые были предупреждены, были бандитами. И Бог сказал, что я вас ищу.
Угу. Да, спасибо, спасибо большое. Вот, да. Угу.
Написано, что Бог был с ними, воду дал.
Ага.
И здесь, и в конце здесь написано, войну ведет Господь против Амалека. И там Бог одерживал победу. Там напоил, здесь это самое.
Ага.
Победу.
Да, да. Когда Бог вел в столпе огненным ночью и днем в столпе облачном, то он был лидером и руководителем. Моисей был всего-навсего представителем Бога. И знаете, вот слова Теда Вильсона, которые он произнес так же кротко и смиренно после выборов, говорит: «Я только ставленник Божий, я ваш служитель». Так он сказал такие слова. Но вызовов очень много, потому что, вы знаете, я с вами буду откровен, может, кто-то был уже в курсе, когда избрали Теда Вильсона, то некоторая группа после голосования, она покинула зал. Вы знаете, это был вызов, с которым очень трудно смириться, подобно тому ропоту, который мы читали сейчас. И это вызов не в сторону человека, это вызов в сторону Бога, как это мы читаем в Ветхом Завете. Пусть это будет на как бы совести, благословит Бог тех людей, но вызов этого человеческого фактора, он остается, конечно, да. Поэтому здесь вот эта глава о просеивании, она очень важна, она очень актуальна. И неважно, какого, допустим, ранга или вид служения совершает человек, неважно, какие богословские, может быть, у него титулы или регалии, какой у него жизненный опыт, все пройдут через просеивание. Вот. Но наша задача как говорит Господь и пророчество, это взирать на Иисуса Христа. Когда мы взираем не на человека, а на Иисуса, что Он является главой церкви, что я являюсь членом тела Христова, главой которой является Иисус, мой пастырь, мой Господь, то навряд ли будут в нашей жизни проявляться события, вот как с водой, или как это было с тех людей, которые так негативно проявили себя на генеральной конференции. Пусть все будет в руках Божьих, Бог судья и эти люди. И Вестница Божия говорит и отвечает на вопрос, который был нам задан. Есть ли причинно-следственная связь между первым событием, вот этим роботом, недовольством народа Божьего, частью людей, да, и нападением амаликитян? Книга «Патриархи и пророки» того же автора, Вестницы Божией, глава, которая говорит от Красного моря до Синая, так глава это называется, там есть одно предложение, которое дает ответ на этот вопрос. Из-за того ропота и недоверия, которое проявил народ Божий, была снята защита Божия и допущены эти обстоятельства нападения амаликитян. Духовный вывод из этой причинно-следственной связи напрашивается самим собой, как в нашей личной духовной жизни, наверное, да, потому что все мы люди, и в нас есть тоже человеческая природа, которая дает слабость, или, может быть, это более не личный такой вот момент, а общий момент, заставляет нас задумываться, кризисные моменты встречать открыто, с верой и доверием Богу. Когда мы идем в этом направлении, то выход из кризисной ситуации будет именно по Божьей воле, то, как Господь уже приготовил и камень, и скалу, и воду через ту веру, которая была проявлена Моисеем и народом Божьим. Ага, понятно, да. Хорошо, значит, я думаю, будет оказана помощь своевременно. Уже оказали, да, тогда мы продолжаем. Хорошо. И вот посмотрите, мы поговорили о внутреннем вызове, который был, кризисный момент, Бог допускает это в нашей жизни, и теперь настал кризис внешний, нападение врагов того племени амаликитян, грабителей и такое-то бандитское это племя было тогда. Какая реакция здесь была? Как мобилизовался народ Божий? Как необходимо вот и нам, дорогие друзья, встречать какие-то внешние вызовы? Давайте мы прочитаем несколько стихов, которые были проявлены в народе Божьем. «Моисей сказал Иисусу Навину, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Как важно в какой-то кризисный момент, чтобы сплотилась группа людей, был лидер, тогда это пастор того времени был, Моисей, и он говорит: «Жезл Божий будет в руке моей». Это вызов. Важно, чтобы такие люди были в нашей церкви, которые бы сказали: «Соберите еще мужей, и мы выступим как один». Я вспоминаю один случай, который произошел на лагерном собрании, встреча семей пасторов, которое было во Владимирской области, по-моему, это Болдино, по-моему, называется, да, Алексей Николаевич, там, когда мы приехали туда, в палатках жили, вот это такое романтическое время было, когда в лесу, у костра, но нас встретили, ну, я не буду называть, чтобы не наводить тень на репутацию чью-то, ну, в общем, местные люди, с такими папахами там, и говорят: «Что вы тут делаете на нашей территории?» Вот, мы говорим: «Мы в лес с семьями выехали, хотим культурно отдохнуть, у нас программа». Ну, они сказали: «Это наша территория, если вы ее не покинете, то мы разгромим в эту ночь, разгромим весь ваш лагерь». Так они пришли, высказали. Вот, и какая реакция была? Там были женщины, там были дети, как вот здесь написано, пасторские семьи. И угроза была не на шутку. И мы думали, что делать? Неужели мы испугаемся и покинем этот лагерь? Это же противозаконные действия. Вот, и решили остаться в лагере, но мобилизоваться так, чтобы организовать дежурство и, как бы сказать, если нужно, круговую оборону, достойный отпор, защищая женщин и детей. Как Бог сказал, выберите нам мужей и мужчин, которые могли бы защитить свои семьи. И знаете, костры разожгли, было дежурство в этом лагере, жены спали с детьми в палатках, и братья, они по очереди дежурили. Потом они заметили, что вроде бы кто-то подошел ночью в темноте, в каких-то там кустах, пошуршали, и потом все прекратилось. Они видели, что они мобилизовались так, что здесь будет достойный отпор. Испугались и ушли. И вот эта вот битва, она была, конечно, и тогда вступить на защиту женщин, чтобы мужчины стали мужчинами. Я не призываю вас, братья и сестры, каким-то экстремистским или еще что-то. В каких-то случаях это компетенция правоохранительных органов, да, вот, но чтобы мужчины, они оставались мужчинами. И вот эта вот команда и организация, как организм человека реагирует на вторжение какого-то вируса извне, вот точно так же активизировалось все общество Израилева. 10 стих. «И сделал Иисус, и сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек». Вот здесь тоже говорится о человеческом факторе, о человеческой слабости. Каким бы он ни был лидером, верующим, всемогущим, может быть, власть у него и жезл Божий в руке его, но он человек, и руки его могут опускаться. И тогда какой выход? Знаете, вот по-разному люди поступают. Вот у него опустились. Ну-ка, пусть он и вообще уйдет с этой арены, а я и займу его место. Я буду так хорошо держать эти руки свои. Но Ор и Аарон, они так не сделали. Как они поступили? Они увидели, что наступила человеческая слабость у Моисея, помазанника Божьего, и они что сделали? Они видят, что от него, от его молитв, от его служения зависит исход битвы народа Божьего, потому что когда он поднимал руки, то была победа на поле битвы. Когда опускал руки, то одолевал Амалек. И они что сделали? Они взяли и поддержали, чисто по-человечески, по-братски поддержать руки друг друга. Дорогие друзья, бывает такое, что вот с нашими руками, мы хотели бы, наверное, всегда, чтобы наши руки были всегда в таком положении, но такого не бывает, потому что мы люди. И когда у нас руки опускаются, а может быть, кто-то и наоборот, там, и пословица такая есть, бить по рукам, да? Спаси и сохрани от этого, да? Но вместо этого поддерживать руки друг друга. Как важно, чтобы в нашей жизни были друзья, братья и сестры, которые бы готовы были, как Ор и Аарон, если мои руки опустятся, они бы меня поддержали. Вы хотели бы таких людей иметь в вашей жизни? Возможно, и они есть в вашей общине. Пусть Господь будет, во-первых, чтобы такие друзья, братья и сестры были, это с одной стороны, и с другой стороны, быть братом или сестрой, прийти к тому, у кого опустились руки. Вы знаете, в нашей жизни бывает такое, что мы встречаемся, ну, иногда бывает от субботы к субботе. И за эти 7 дней в жизни человека могут так руки опуститься, что мы даже и не предполагаем. Насколько мы внимательны друг к другу, что вот смотрим друг на друга, приветствуем, смотрим в глаза, которые есть зеркало души, не опустились ли у него руки. Может быть, мне надо помочь ему, поддержать духовно, эмоционально или физически где-то поработать, потрудиться. Вот это наша семья. Вот это не организация, это тело Христово, которое тесно взаимосвязано. И еще 12 стих, который позволит нам сделать очень интересный тоже как бы вывод или наблюдение. «Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень», это 12 стих, «и подложили под него, и он сел на нем». Ну вот про руки мы поговорили, есть разные такие как бы аллегории, пословицы, вот мы порассуждали. Вот о камне. Камни, как они вообще применялись? Ну вот в Ветхом Завете, допустим, да? Вот если что-то побивали камнями, да? Ну вот Моисей, он не справился там со своей этой миссией, да? И взять камень и побить его, да? Вот кто-то мог бы быть и прав в этом, да? На другого поменяли бы, да? Но здесь они что сделали? Камень взяли совершенно с другой целью – подложить так, чтобы ему было удобно, чтобы он продолжил свою миссию или служение. И вот здесь очень важно тоже использовать вот этот момент, когда человек ослаб, поддержать его и подложить этот камень. Вы знаете, государственные деятели, тоже вот исследователи, социологи, они задаются вопросом, ну, задались однажды вопросом о величии страны или нации, по каким критериям оценивать. Но кто-то говорит, что, может быть, это там разные версии были, не буду перечислять, но всем больше всего понравилось, они как-то приняли, сошлись во мнении, величие нации определяется тем, насколько общество заботится о самых слабых и незащищенных членах общества. Не правда ли красивая формулировка? Поддержать руки, подложить вот этот камень и оказать какую-то поддержку. Вот такой пример был заложен в мобилизации на внешние вызовы или какие-то кризисные ситуации. И, конечно, мы видим, когда вот это произошло, когда поддерживаются руки, когда подкладывается камень, мы читаем результат и исход этой битвы. 13 стих. «И низложил Иисус Амалека, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие памяти, для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниссе, Господь знамя мое». Вот в этой победе все было слава и благодарность именно Господу. Он провел таким путем и вывел из этой кризисной ситуации таким образом, что был поставлен памятник и вот это знамя именно Господа. Не какие-то, либо там какие-то другие символы, а именно «Господь – знамя мое». Мне бы хотелось завершить наше размышление таким практическим выводом. Изучать пророчество о каких-то внешних и внутренних вызовах, которые будут в нашей жизни, в жизни нашей церкви, Всемирной Церкви и Общины. И вот эта книга «События последних дней», «Великая борьба» и другие, они тоже помогают осветить это место, в котором мы с вами находимся и дальше пойдем. И пожелание такое, чтобы мы настолько могли сплотиться против внутренних и внешних вызовов, которые обязательно будут, так, чтобы всегда выходили победителями в личной жизни, в духовной жизни нашей, в общине и нашей всемирной церкви. И чтобы всегда знаменем для каждого из нас был Господь в нашей личной жизни, в протвинской общине и нашей всемирной церкви адвентистов седьмого дня. Я приглашаю вас к одной общей молитве. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты создал свой народ здесь на земле, с которым ты вступаешь в союз через кровь Господа нашего Иисуса Христа. Мы молим Тебя за нашу всемирную церковь, за протвинскую общину, за церковь в нашей стране, чтобы Ты ввел ее так, чтобы в нашей личной жизни и в нашей общей всемирной церкви знаменем был наш Господь, чтобы на все те вызовы, которые внутренние или внешние, мы могли мобилизоваться и выходить достойно победителями. Благослови каждого из нас, чтобы мы поддерживали руки друг друга, чтобы мы подкладывали, как мы читали, камень для того, чтобы был успех у другого человека, чтобы мы могли видеть нужды и слабости другого человека и могли вовремя прийти на помощь, чтобы мы были одной единой семьей, любящей, заботящейся друг о друге, и чтобы Ты был нашим знаменем. Молитва наша во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.